говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 60-летие маккартизма. Насколько обоснованы были опасения сенатора Маккарти. Иран. 10 новых заводов, 20% обогащения урана и мировая реакция. Проблема похищения детей в Турции. Кто виновен в исчезновении тысячи? И как профессия влияет на семейные отношения? Мы будем говорить сегодня о профессии актеров. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Шестьдесят лет назад, 9 февраля 1950 года, сенатор Джозеф Маккарти начал свой крестовый поход против коммунизма. Его имя стало нарицательным обозначением бесстыдного демагога, а производное от этого имени понятие «маккартизм» – синонимом политической травли. Была ли хоть крупица истины в обвинениях, которые расточал сенатор Маккарти? На этот вопрос отвечает Владимир Абаринов. Сегодня первая часть его рассказа.
Джозеф Маккарти родился в семье католиков-ирландцев, у которых кроме него было еще шестеро детей, и вырос на семейной ферме в штате Висконсин. В 14 лет ему пришлось бросить школу. Он стал помогать родителям по хозяйству, а в 15 завел собственный бизнес – куриную ферму. Спустя 4 года он заболел пневмонией, и все куры в его отсутствие погибли. Джозеф вернулся за школьную парту. Ему было уже 20 лет, а его одноклассникам по 13-14. Он экстерном за год закончил 4 старших класса и поступил в университет Маркетта, частное учебное заведение, основанное французскими миссионерами и иезуитами. В 1935 году Маккарти получил лицензию адвоката, а в 1939 был избран окружным судьей. По партийной принадлежности он был тогда демократом. Как судья, Джозеф Маккарти не подлежал призыву на военную службу, но вскоре после того, как США вступили в войну, он пошел воевать добровольцем. Служил в корпусе морской пехоты, в эскадрилье бомбардировщиков на Тихом океане, правда, в нелетном составе. Демобилизовался в звании капитана и с медалью за заслуги на груди. В 1946 году он решил делать политическую карьеру и выставил свою кандидатуру в Сенат от республиканской партии. На первичных выборах его соперником был Роберт Лафалет, потомок знаменитой политической династии, уже трижды избиравшийся в Сенат. Лафалет считал, что место сенатора у него в кармане, не вел предвыборную кампанию и вообще не появлялся в штате. Джозеф Маккарти, наоборот, исколесил весь Висконсин, не избегая и самых малых городишек. Носил на публике полевую форму морского пехотинца, много и охотно общался с простым народом и поражал всех своей феноменальной памятью на имена и лица. Он выиграл не только первичные, но и всеобщие выборы. В свои 38 лет он стал самым молодым в то время сенатором США. В Вашингтоне Джозеф Маккарти оказался на положении заднескамеечника. 3 года широкая публика не знала о нем почти ничего. Он ждал своего часа, возможности сделать себе имя. Такой случай ему представился в феврале 49 года. Маккарти прочел в американском либеральном журнале статью о том, что при допросах лиц, обвиняемых в военных преступлениях, американские военные следователи применяют недозволенные методы. Речь шла о виновниках так называемой «бойни при Мальмеди», расстреле немцами американских военнопленных 17 декабря 1944 года во время последнего крупного наступления немецких войск «Арденского прорыва». Немцы составляют этническое большинство в Висконсине. Сенатор Маккарти громко заступился за осужденных военных преступников, думая тем самым снискать популярность у своего электората, но добился ровно противоположного эффекта. Годом позже Джозеф Маккарти предпринял новую попытку выйти на общенациональную авансцену, на сей раз в качестве борца с коммунизмом. 9 февраля 1950 года он выступил в городе Уиллинг, Западная Вирджиния, с речью, в которой заявил, что Государственный департамент США кишит советскими шпионами, а начальство потворствует их деятельности. Насколько основательны были обвинения сенатора Маккарти? Об этом мы беседуем с Александром Васильевым, историком советской разведки.
Я думаю, что сенатор Маккарти был в деталях неправ, во многих деталях. Во-первых, он преувеличил число советских агентов. Во-вторых, он пользовался методами, которые получили осуждение со стороны его же коллег, сенаторов, конгрессменов и даже консервативных сенаторов и конгрессменов. В-третьих, он опоздал. Он начал свое выступление в 50-м году. К тому моменту советская агентурная сеть бездействовала уже в течение 5 лет. Собственно, она прекратила действовать осенью 1945 года, когда Элизабет Бентли сдалась ФБР и заложила всех, кого она знала, лично или по секретной переписке. Сенатор Маккарти не был первым, который начал заниматься расследованием советской деятельности в Соединенных Штатах. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей, она занималась этим задолго до сенатора Маккарти и пользовалась более цивилизованными методами и не делала таких громких заявлений, как делал сенатор Маккарти. Но Маккарти, конечно, в целом, он был прав в том, что существовала разветвленная агентурная сеть советской разведки в Соединенных Штатах, в том числе и в правительственных учреждениях, что в этой сети были десятки агентов.
Он раздул эту волну антикоммунизма или он оседлал эту волну, просто воспользовался моментом и сделал политическую карьеру на это?
Я думаю, что и то, и другое. Он ее раздул для того, чтобы сделать политическую карьеру.
По словам Александра Васильева, советская шпионская сеть США в тот момент пребывала в жалком состоянии.
Резидентом в Вашингтоне в конце 40-х годов стал человек, который не говорил по-английски в принципе. Потому что был такой бардак и растерянность в результате вот этой кампании шпиономании, в результате предательства Элизабет Бэнкли, что они не могли найти человека, которого бы американцы не знали и который мог бы работать. И они послали туда человека, который готовился резидентом в Японии. Он знал японский, но он не знал английского. И я помню его, как его там ругал, его центр ругал за то, что он присылает всякую ерунду. А он отвечал, что вы же мне не сказали, кто у нас агент в Америке. Ему отвечают, ну, как же мы тебе скажем, мы сами не знаем, с кем можно работать, а с кем нельзя. Короче говоря, я помню его донесение резидента в Вашингтоне о том, что спустя год я могу с словарем читать статьи в американских газетах.
Этим резидентом был Григорий Долбин, отозванный в 48-м году. Вернемся к сенатору Маккарти. Его громогласные обвинения упали на благодатную почву. Свидетельства глобальной советской экспансии были налицо. Сенатор оказался в центре внимания. В 1952 году он принял участие в президентской кампании Дуайта Эйзенхауэра. Соперником генерала был Эдлай Стивенсон, опытный политик, занимавший различные посты в администрациях Рузвельта и Трумана, в том числе пост специального помощника госсекретаря США. В 1948 году Стивенсон был избран губернатором штата Иллинойс. Джозеф Маккарти обрушился на него всей своей мощью.
Благодарю вас, мои сограждане-американцы. От души благодарю всех вас за то, что эта встреча стала возможна. Сегодня мы находимся в состоянии войны. Войны, которая началась десятилетия назад. Войны, которую начали не мы. Войны, из которой мы можем либо выйти победителями, либо пасть на поле боя. Нынешняя война в Корее — лишь одна из фаз этой войны международного безбожного коммунизма с нашей свободной цивилизацией. Сегодня мы терпим поражение в этой войне с того самого момента, как смолкли залпы Второй мировой. Мы проигрываем ее с невероятной быстротой, со скоростью 100 тысяч человек в год. Последние 2,5 года я пытаюсь разоблачить и добиться смещения с государственных постов тех, кто несет ответственность за наше добровольное, запланированное отступление. Эта борьба с международным коммунизмом не должна стать борьбой между двумя великими американскими политическими партиями. Конечно же, миллионы американцев, голосующих за демократов, лояльные граждане. Они любят Америку и ненавидят коммунизм так же, как всякий республиканец. К несчастью, у миллионов лояльных демократов нет больше партии в Вашингтоне. Сегодня я расскажу вам, кто таков кандидат демократов в президенты. Кандидат, который одобряет и будет продолжать самоубийственную, продиктованную Кремлем, политику этой страны.
Обрисовав самыми черными красками жизненный путь Стивенсона, Джозеф Маккарти вынимал свой главный козырь – связь кандидата демократов с ответственным сотрудником Госдепартамента Олджером Хиссом. Хисс был обвинен в шпионаже на основании показаний бывших агентов советской разведки Уитакера Чемберса и уже упоминавшейся Элизабет Бентли. Его не удалось привлечь к ответственности за шпионаж. Хисса приговорили к 44 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство. Эдлай Стивенсон был свидетелем на процессе Хисса.
У меня в руках документ, который никогда прежде не был достоянием гласности. Помните, как губернатор Стивенсон всячески стремился внушить нам, будто его отношения с Хиссом носили случайный, шапочный характер? Это ходатайство адвокатов Хисса о приобщении к делу заявления Стивенсона. Адвокаты пишут: Губернатор Эдлай Стивенсон тесно сотрудничал с Олджером Хиссом в решении целого ряда международных дипломатических вопросов. Они вместе участвовали в конференции в Сан-Франциско, на которой был принят устав Организации Объединенных Наций. Они также оба были на конференции в Лондоне, которая предваряла и определяла повестку дня конференции в Сан-Франциско. Показания губернатора Стивенсона будут иметь чрезвычайное значение для Олджера Хисса. Посмотрим теперь, что сказал губернатор Стивенсон два дня назад в Кливленде, когда он пытался оправдать свою защиту Хисса, этого архипредателя всех времен. Цитирую. «Я сказал, что он пользовался хорошей репутацией. Я не говорил, что его репутация была отличной». Конец цитаты. «И этот человек хочет быть нашим президентом. Лояльность Соединенным Штатам не имеет оттенков. Можно быть либо лояльным, либо нет. Не бывает слегка нелояльного гражданина или отчасти предателя».
В этих речах было много демагогии и того, что в американской юриспруденции называется «виновность по ассоциации». Дружился шпионом, значит, сам шпион. Маккарти не замечал, а может быть и не подозревал, что использует излюбленный прием сталинского правосудия, которое объясняло все политические разногласия и ошибки руководства происками врагов, скрытых вредителей, действующих по указке буржуазных разведок. Сенатор Маккарти оказался зеркальным отражением главного прокурора открытых московских процессов Андрея Вышинского. Да ведь и сегодня в России оппозицию обвиняют в том, что она действует по указке Запада и на его деньги. Александр Васильев.
Цели, которые он преследовал, они многих политиков устраивали. Я думаю, большинство политиков. Просто это как бы облекалось в неудобоваримую оболочку. Маккарти был неприятным человеком. Особенно, когда, значит, началась эра, когда его показывали по телевидению или в кинотеатрах. Это был, в общем, неприятный тип. Если представить, что вся его, если бы эту деятельность проводил какой-нибудь другой человек, который выглядел, ну, я не знаю, как Джон Кеннеди, допустим, то эффект был бы еще больше.
Многим однопартийцам Джозефа Маккарти его палатки не нравились, но республиканская партия рвалась к власти, у которой она не была уже 20 лет. И сенатора терпели. Не в последнюю очередь благодаря ему республиканцы не только выиграли президентские выборы 1952 года, но и получили контроль над обеими палатами Конгресса.
Продолжение рассказа Владимира Абаринова слушайте в нашей программе в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Иран начал процесс обогащения урана до 20%. Официальная версия режима в Тегеране для медицинского реактора. Кстати, заявленные медицинские цели иранской ядерной программы – это способ сделать саму программу народной, внушить мысль, что мир не противостоит подозрительному поведению правительства Махмуда Ахмадинеджада, а наказывает весь иранский народ. Мы уже говорили как-то в эфире, что даже прошлый министр здравоохранения страны однажды заявил, что если выпивать по утрам стакан воды с низким уровнем радиации, то это очень полезно для здоровья. Убедительно прошу тех, кто слушает сейчас Радио Свобода, не пробовать этот рецепт на себе. Как бы то ни было, глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салихи, как цитирует его государственное телевидение, заявил, что обогащенный на 20% изотоп будет производиться на предприятии в Натанце. Причем эта установка для медицинских целей включает 164 центрифуги, в отличие от каскадов 5000 центрифуг, которые сейчас производят уран, обогащенный на 3,5%, то есть топливо для атомной станции. А вот как объяснил решение Тегерана посол Исламской Республики в Международном агентстве по атомной энергии в Вене Али Асгар Салтане.
«Мы ждали ответа на наше предложение в течение нескольких месяцев. Одна вещь, если говорить коротко, является общим элементом для обоих предложений. Общим элементом является то, что Иран готов вывозить из страны необходимый материал и одновременно с этим получать взамен топливо. И им нужно было уважать эту уступку Ирана. На самом деле, мы не хотели производить его самостоятельно. В противном случае, мы бы начали производство 8 месяцев назад, потому что у нас уже есть технология обогащения.
В заявлении есть лукавство. Интрига состояла в том, что международное сообщество настаивало, и именно это компромиссное соглашение предлагало ООН, что Иран вывозит все ядерное топливо для дальнейшего обогащения в Россию или во Францию. А Тегеран требовал несколько другого. Он предлагал вывозить только столько, сколько потом вернется в страну в обогащенном виде. И даже количество обогащенного до 20% урана в 1200 килограммов, которые предложил Запад, не соблазнили Тегеран принять это предложение. На самом деле, медицинскому реактору вообще нужно только 30 килограммов. И хватит на весь жизненный ресурс реактора, то есть на 10 лет. 1200 килограммов – это 75% нынешних запасов обогащенного до 3,5% иранского урана. Как отмечает аналитик Института исследований ближневосточной прессы Айс Виньон, в Иране просто есть опасение, что Россия и Франция обогатят его так, что дальнейший процесс превращения его в оружейный уран будет невозможен. Новость о начале 20-процентного обогащения вызвала довольно резкую реакцию в мире. К международному сообществу напрямую обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Даже председатель Совета безопасности России Николай Патрушев выразил беспокойство по поводу такого развития событий.
Иран утверждает, что он не стремится к тому, чтобы иметь ядерное оружие, он развивает мирный атом. Но те действия, которые он совершает, и в том числе, когда он приступил к обогащению низкообогащенного урана до 20%, они вызывают сомнения у других стран. И сомнения эти достаточно обоснованы.
Эксперты говорят о том, что технология обогащения урана до 20% ничем не отличается от технологии обогащения урана до 90%, что необходимо для производства ядерного оружия. В США на фоне официальной резкой реакции против нового шага Тегерана по пути к ядерной бомбе оживились сторонники военного решения этой проблемы. А один из аналитиков, военный специалист в Институте исследования военно-воздушных сил США Адам Лоутер, выступил на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс» с любопытным комментарием.
Иран может думать, что его заводы по обогащению урана поселят страх в сердцах американцев. На самом деле они должны давать нам надежду на то, что наступит ренессанс в американском влиянии на Ближнем Востоке.
Действительно, мало кто говорит о росте антииранских настроений и гонке вооружений на Ближнем Востоке, которая непосредственно вызвана иранской ядерной программой. Хотя снижение цены на нефть и глобальный экономический кризис, а также грозящий внутренний демографический кризис в Саудовской Аравии несколько уменьшили оружейные аппетиты королевства, закупки вооружений и военной техники за рубежом продолжаются, как и попытки саудизации военного производства для создания новых рабочих мест в стране. По данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, который ежегодно выпускает доклад о военном балансе стран мира, нынешние переговоры между Эр-Риядом и Москвой, например, включают поставки военной техники на 2 миллиарда долларов. Это 150 вертолетов, 30 Ми-35 и 120 Ми-17, более 150 танков Т-90, 250 боевых машин пехоты и система ПВО. В дальнейших планах российская зенитная ракетная система нового поколения С-400 и еще несколько вертолетов Ми-28. Судя по докладу, С-400 хотели бы приобрести несколько ближневосточных стран. И это при том, что Саудовская Аравия продолжает получать военное оборудование и системы в соответствии с контрактом с США 2006 года на 10 миллиардов долларов и на строительство суперсовременной границы – еще 1,5 миллиарда. И это далеко не единственное проявление резкой обеспокоенности Саудовской Аравии тем, что происходит в регионе. Вот пример, замеченный уже упомянутым мной Институтом исследований ближневосточной прессы. В конце прошлого года выяснилось, что некоторые из детей Усама бен Ладена живут, начиная с 2001 года, с американского вторжения в Афганистан, под домашним арестом в Иране. Дочь бен Ладена, Иман, убежала из-под ареста, добралась до посольства Саудовской Аравии и позвонила своему брату. Один из ведущих комментаторов Саудовского королевства, Мухаммад Аль-Милфи, откликнулся на эти новости такой статьей.
Иман бен Ладен, а также ее братья и сестры, вместе со своими детьми и супругами, не одни в Иране. По некоторым оценкам, их сопровождают сотни, если не больше, бойцов Аль-Каиды. Главным среди них является гражданин Саудовской Аравии Салах Аль-Карави, чье имя находится в списке наиболее опасных разыскиваемых лиц в королевстве, выпущенном в январе 2019 года. 1979 года. Он звонил своим родственникам с разных телефонных номеров в Иране. Там находятся также Сулейман Абу Гейт и Мухаммад Маккави. Абу Гейт, бывший офицер египетского спецназа, известен как «меч правосудия Аль-Каиды». Его называют умом организации, которая разрабатывает и планирует операции из Ирана. Иман бин Ладен раскрыла глубину связей, которые Усама бин Ладен и Айман ас-Завахири поддерживают с Ираном. И объяснение этого факта не требует тщательного расследования. Умные люди смогут сделать вывод.
Добавлю, что сам Усама бин Ладен был лишен гражданства Саудовской Аравии, против него был издан религиозный закон, фатва, а его банковские счета заморожены. А вот как представляется Иран на идеологическом уровне. Это не политический аналитик, это фрагмент интервью с представителем духовенства, главой отделения исламских исследований в учительском колледже в Риаде Валидом ар-Рашуди, которое транслировала арабская спутниковая телевизионная станция «Икра».
Ахмадинежад поносит Израиль, но давайте я вам скажу кое-что, чего вы не знаете. Он ездит на специально оборудованной бронемашине, произведенной в Израиле, чтобы сохранить свою жизнь. Он купил ее на автосалоне в Китае. Всего в мире есть только 20 тысяч таких машин. Иранский режим, который накидывается с бранью на Израиль, первый коллаборационист. Великим экономическим обменом 2008-2009 годов было соглашение о продаже фисташек. Вы знаете, что Иран продал Израилю фисташек на 20 миллионов долларов? Соперником иранских фисташек выступают на рынке американские фисташки. И США пришли в ярость. Все упирается в интересы. Израиль боится Ирана не больше, чем он боится, что я брошу в него камнем. Иран потерпел поражение от своих собственных размеров. Он взрывается изнутри. Оппозиция правительству Ахмадинежада по-прежнему активна и днем, и ночью. Их лозунг — реформа невозможна без крови. Это вера шиитов. Они могут жить только в крови. Иранский режим — это кот, который притворяется, что он лев. Если бы арабы знали правду об этом бумажном тигре, то они бы его высмеяли, и он бы в одно мгновение развалился.
Замечу, что все выдержки из арабской прессы предоставлены Институтом исследования ближневосточной прессы, интернет-страница memory.org. Конечно, при таком подходе стран региона режим исламской революции на самом деле мог бы оказаться в изоляции и под серьезным давлением, если бы в Европе и в Совете Безопасности ООН образовался консенсус, если бы представление о том, что эта страна, обзаведись она ядерным оружием, представляет опасность не только для Ближнего Востока. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Центризбирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. По итогам подсчета почти 100% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей, за премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. Тимошенко, однако, отказывается официально признать свое поражение и, возможно, оспорить результаты выборов в суде. В результате столкновения автомобиля и электрички на железнодорожном переезде под Астраханью, по уточненным данным, погибли 3 человека, пострадали 11. Президент Чечни Рамзан Кадыров отзывает судебные иски к правозащитникам и журналистам. Ранее сообщалось, что мать Кадырова просила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался отвечать на вопросы адвокатов, потерпевших в суде. Подсудимый заявил, что хочет воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Обама выступил в тот же день, когда Иран начал обогащение уранового сырья до 20%. Депутаты Европарламента сегодня большинством голосов утвердили новый состав Европейской комиссии, высшего исполнительного органа Евросоюза. Более 60 человек, судя по всему, погибли под лавинами, сошедшими в горах к северу от столицы Афганистана, Кабула.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблема похищения детей в Турции. Кто виновен в исчезновении тысячи? И как профессия влияет на семейные отношения? Мы будем говорить сегодня о профессии актера. В Турции обнародованы официальные данные о количестве похищенных детей. На данный момент в списке пропавших 1095 имен детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Как реагируют власти на эту проблему и почему такое количество пропавших? Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Двухметровые постеры с изображением улыбающихся детей на всех городских автобусах. В Анкаре, столице Турции, фотографиями пропавших детей оклеены стены домов, сведения о них появляются в газетах, на телеэкранах, на информационных табло, на вокзалах и автомагистралях. 11-летний Тюркан, 8-летний Ахмед и их 6-летняя сестра Дилруба пропали в анатолийском городе Кайсери более 4 месяцев назад во время традиционного религиозного праздника Рамадан в сентябре минувшего года. По словам их матери Лейлы, в тот злосчастный день дети отправились к соседям собирать сладости. Это давняя праздничная традиция, когда детвора выходят на улицы, а взрослые раздают им конфеты и сладости. После того, как дети не вернулись до наступления темноты, родители подняли тревогу. Соседи и знакомые прочесали окрестности вместе с солдатами и полицейскими, но не обнаружили никаких следов. По факту похищения возбудили уголовное дело. Отец пропавших детей Таркан.
Убитая горем мать перенесла инсульт. Мы обращаемся к похитителям с просьбой позволить детям вернуться обратно. Наше горе огромно. У меня перед глазами их лица. Новое платье нашей дочки лежит на диване. Когда она вернется, обязательно наденет его. Мы купили новые игрушки сыну, которые он хотел. Мы даже собрали деньги, чтобы заплатить выкуп. Все родственники принесли, кто сколько смог. Мы не можем понять, как дети могли пропасть бесследно, и никто их не видел. Я обращаюсь к похитителям. Позвольте нашим детям вернуться. Вы можете оставить наших детей где-нибудь в городе и затем исчезнуть.
Полиция начала активный поиск. Были опрошены около 7 тысяч человек, обысканы тысячи автомобилей, домашних хозяйств, парков, мечетей, сняты показания с камер наружного наблюдения. На телефон горячей линии могли позвонить все, обладающие хоть какой-то информацией о местоположении пропавших детей. Одновременно власти советовали людям быть более осторожными, следить за детьми на улице и не отпускать их гулять в одиночку. Психолог одной из стамбульских школ Несрин Хисли.
В Турции, к сожалению, многие живут по старинке, общиной, особенно в провинции. Никто не думает о том, что это стало небезопасно. Двери открыты, дома открыты, соседи как родственники. Теперь иные времена. Люди должны думать дважды, прежде чем послать детей собирать конфеты у соседей. Они должны подвергнуть сомнению безопасность этой традиции. Мы должны следить за своими детьми, научить их бояться незнакомцев, предупреждать своих детей, что незнакомые люди могут принести беду.
Несколько попыток похищения детей зафиксированы на юго-востоке Турции. В приграничном с Ираком городе Мардин, насчитывающем около 30 тысяч жителей, при попытке похищения был задержан человек, представившийся представителем Министерства просвещения. Он заявил местным жителям, что приехал вручать призы и попросил детей собраться в одном из городских парков. После того, как собрались около 20 детей, придирчиво осмотрел каждого, задал несколько вопросов. По словам детей, он интересовался интересовался, не болели ли они, не подвергались ли они какой-нибудь хирургической операции. Получив отрицательный ответ, выбрал 4 девочек, отделив их от других. Присутствовавшим при сём взрослым показалось подозрительным поведение незнакомца. После того, как у него потребовали Кимрик, удостоверение личности, он запаниковал и убежал. Силы жандармерии задержали неизвестного, а местные жители ожидали арестованного возле здания тюрьмы, чтобы совершить суд линча. В Диарбакыре, который турецкие курды считают своей негласной столицей, в минувшем году пропали не менее 100 детей и подростков. Пресса сообщала, например, что в пригороде Диарбакыра без вести пропал 3-летний Самет Чилик. Мальчик играл со своим старшим братом на улице. Его старший брат Бельки рассказывал, что видел, как к мальчику подошли двое, мужчина и женщина. Он испугался и спрятался. Потом, говорил мальчик, они ударили брата по голове, забрали в машину и уехали. Еще сообщалось о том, что бесследно исчез Самет Едидунья, 11 лет, который проживал вместе с тетей. А через пару недель 7-летняя девочка Лейла пропала без вести в том же Диарбакыре после того, как вышла на улицу в магазин купить необходимые для хозяйства продукты. После исчезновения девочки ее мать Дае Баюкук отказалась посылать в школу свою вторую дочь Бихру, потому что не чувствует защиты со стороны государства и боится за судьбу девочки. В соседнем Битлисе ребенка похитили в больнице. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Тюркан.
Женщина похитила малолетнего ребенка прямо в больнице. Несколько медсестер были отстранены от своих обязанностей. Через неделю неопознанные люди похитили девочку 9 лет, которая отправлялась к отцу в магазин. Жандармерия начала операцию по перехвату преступников по горячим следам. Через час девочка была найдена живой в автомобиле. Похитители бесследно исчезли. В салоне обнаружили паспорта, которые оказались поддельными. Полиция заявила, что ведется расследование, однако никаких фактов обнародовано так и не было.
Это похоже на эпидемию. Дети жертвы преступников. Мы боимся за будущее наших детей. С такими заголовками стали выходить в последнее время турецкие газеты на юго-востоке страны. В городах организовывались телефонные службы помощи. В школах призывали не оставлять детей без присмотра. Родители ежедневно встречали школьников после занятий. Одна из версий, которую выдвинула турецкая пресса, похищение детей совершается курдскими сепаратистами, базы которых находятся в горах на территории северного Ирака. Диарбакыр в 200 километрах от иракской границы. Каких-то пару часов езды на внедорожнике, и уже виднеются горы Кандиль, где, по данным турецких военных, скрываются курдские лидеры и проходят подготовку боевики. Существуют тайные тропы, о которых не знает никто. Их используют для перевозки оружия, продовольствия и людей. По мнению журналистов, курды набирают в солдаты детей. Из подростков формируют боевые группы, которые действуют далеко в горах в условиях вечных снегов. Небольшого роста, худеньким, юрким детям гораздо легче действовать в гористой местности, в отличие от взрослых, которые не всюду могут пройти. В качестве подтверждения журналисты предъявили факты похищения детей боевиками курдской рабочей партии. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Тюркан.
В минувшем году жители одной из деревень в провинции Ван, в том числе 4 детей, были похищены курдскими сепаратистами. В похищении участвовали до 1,5 десятка боевиков, которые увезли людей в сторону иракской границы. В том же году курды захватили несколько иностранных альпинистов, требовали выкуп.
В подтверждение были обнародованы факты неоднократного участия детей в демонстрациях и митингах в защиту курдской рабочей партии. Чтобы освободить себя от ответственности, организаторы акции поручали подросткам самые рискованные операции. Представители оппозиционной республиканской партии поставили в парламенте вопрос о пропавших детях, требуя призвать к ответу министра внутренних дел. Бессира Аталая озадачили вопросами о том, сколько всего детей отсутствует по всей стране и сколько из них были найдены. Появились новые предположения, например, о том, что детей похищают действующие в стране мафиозные группы, чтобы продавать их на органы. Эта информация не была официально подтверждена, однако местные журналисты начали собирать факты. Журналистские расследования выявили такую схему. Криминальные группы, пользуясь безграмотностью семьи, выписывают из глубинки доноров платья, платят им в лучшем случае несколько сот долларов, например, за почку, и потом совершенно не интересуются их, как правило, печальной судьбой. Несколько лет назад в одном из регионов Турции действовала преступная группировка. Молодым людям предлагали работу за границей, их сажали в автобус, в дороге давали какое-то снадобье, человек ничего не помнил, возвращался домой сильно исхудавшим, с небольшой суммой в 200-300 долларов, со шрамами на месте операции. У всех отсутствовала почка. Стамбульский адвокат Фюсун Айраклы.
Ответственности за похищение человека посвящена отдельная глава Уголовного кодекса, в которой, например, оговариваются вопросы наказания за похищение женщин и детей. Установлено наказание в виде заключения на срок до 10 лет. Смягчающим обстоятельством признается согласие потерпевших. Ответственность в этом случае снижается до 3 лет. Значительно понижают сроки возможного наказания и отказ преступника от исполнения своего преступного замысла и возвращения потерпевших в семье.
Операция по поимке преступников была проведена в нескольких крупных городах – Анталии, Стамбуле, Бурсе, Измире и Сахаре. На скамье подсудимых оказались 11 подозреваемых в незаконной торговле органами и получении солидной комиссии за поиск клиентов. Это первый такого рода судебный процесс. Один из главных подозреваемых, хозяин небольшой локанты Нури Сонмес, сначала сам стал донором, а потом начал уговаривать пойти на прибыльное дело своих родственников. По данным судебных властей, за каждый проданный орган он получал около 5000 долларов комиссионных. «Я продал собственную почку за 30 тысяч долларов. Я не знал, что это уголовное преступление», — говорил Сонмес. «Я пошел на это, чтобы помочь престарелым родителям, которым нужна была дорогостоящая операция». Он также заявил, что не искал особой выгоды и был рад той благодарности, которую получал от людей, желающих приобрести орган больному ребенку или родственнику. Соединить продавца с покупателями оказалось довольно просто. Почка – один из самых востребованных органов. Не подойдет одному клиенту, обязательно найдется другой. Нури Сонмес.
Я стал уговаривать своих знакомых и родственников. Многим нужны были деньги. Один мой родственник проиграл в карты собственный дом. Нечем было платить. Он согласился продать часть печени за 25 тысяч долларов. У меня была знакомая женщина, ее настоящего имени я не знаю, мы общались по телефону. Она называла себя Фелис. Она тоже искала клиентов и помогала мне. Около 16 человек согласились стать донорами. Несколько парней решили отдать часть своей печени только для того, чтобы не служить в армии.
Но если посмотреть объявления в интернете, то становится ясно, насколько глубока проблема, с которой столкнулись правоохранительные органы Турции. В отличном состоянии свежая печень, здоровый спинной мозг. Или вот еще. Алтай, 17 лет, ничем не болел, вернулся из армии, нужны деньги на учебу, группа крови Б. Резус-фактор положительный, готов продать свою почку за 50 тысяч долларов. Предоставлю необходимые анализы. Желающие могут обратиться по телефону или адресу в сети. Молодой архитектор, большой долг за кредитную карту, готов продать свою почку. Прошу 30 тысяч долларов, помогите. Есть дочь 2 месяцев, беременная жена. Продавцы чувствуют себя почти безнаказанно. Доказать незаконную продажу органов бывает очень сложно. Достаточно составить грамотный договор. Стамбульский адвокат Фюсун Айраклы.
Бизнес будущего – незаконная торговля органами. Достаточно одной клиники и пары докторов, и из одного человека можно извлечь кучу органов. Чаще всего в пересадке органов нуждаются люди с огромными деньгами, готовые потратить любую сумму, лишь бы вернуться к нормальной жизни с новым органом. Всегда найдутся несчастные, готовые продать часть своей печени, чтобы найти выход из положения. За организацию и торговлю органами в Турции существует жесткое наказание до 15 лет. Меньшие сроки грозят донорам. Однако, как показывает практика, расследование идет с большим трудом. Из-за нехватки доказательств обвинения обычно предъявляют неквалифицированно.
Тем временем нелегальный бизнес растет. Доктора считают, что нужно устранить посредников и поставить дело под контроль государства. Легализация торговли донорскими органами давала бы больным гарантии, что они получат проверенные органы от здоровых людей. Кроме того, эта мера могла бы снизить затраты больных. Предложений было бы довольно много, цены бы упали. Возможно, донорам стоит предложить государственную поддержку, пожизненную пенсию. Пока же в Турции существует длинная очередь желающих найти донора, которые годами ждут своей очереди и готовы заплатить любые деньги. Только в Анкаре и Стамбуле несколько десятков тысяч больных ожидают здоровую почку.
рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. А я добавлю, что есть такая международная организация «Коалиция за запрещение использования детей в качестве солдат». Периодически, раз в 4 года, коалиция готовит международные доклады с обзором этой проблемы для разных стран. Последний доклад был подготовлен в 2008 году. Уже в нем говорится, что данных о количестве детей-солдат в отрядах ПКК нет. Последние более или менее точные данные приходятся на 98 год. Тогда в них было около 3000 подростков в возрасте до 18 лет, причем 10% из них – девочки и девушки. Известно также, что детей ПКК начала использовать в качестве солдат в 1994 году. Размещались они в основном на территории Ирака. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Есть профессии, которые не особенно влияют на семейную жизнь. А есть такие, которые очень заметно входят в домашнюю жизнь людей, определяют круг знакомств, стиль жизни, количество времени, остающееся на домашние дела и на общение друг с другом. Мы решили провести мини-исследование, как приспосабливаются семьи к профессии. Сегодня речь пойдет о театральной семье, рассказывает Татьяна Вольская.
О театральных семьях ходит очень много легенд. О богемной жизни, свободных нравах, беспорядочных связях, скандалах, детях, вырастающих непосредственно за кулисами. Наверное, все это в той или иной степени присутствует в тех или иных домах. Но, в принципе, театральные люди не марсиане. Они также обитают в квартирах, ездят на дачу, женятся, разводятся, с большим или меньшим успехом воспитывают детей и заботятся о стареющих родителях, говорит театровед, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
С одной стороны, театральные семьи живут в одном контексте. Тексте это очень важно. Всегда есть о чем поговорить. Не о друг друге, так о спектаклях. С другой стороны, жизнь в одном профессиональном пространстве, она же и разводит. В частности, я разошлась со своим мужем в значительной степени, потому что я перестала понимать, чем он занимается профессионально.
А ваш муж был?
Режиссер. Мы параллельно учились в институте, вместе поехали работать. Я зафлитом, он режиссером. А потом я перестала понимать просто, чем он занимается в профессии. Во-первых, мне стало неинтересно. Во-вторых, мне казалось, что он не сутью профессии занимается. Кроме того, наша профессиональная жизнь складывалась очень по-разному, а среда примерно одна, и меня, в общем, не очень устраивало, как он общается в нашей же среде по каким-то своим делам. Так вот получилось. Я не знаю, я знаю, что не хватает в театральных семьях, страшно не хватает временного ресурса, это абсолютно, конечно, неправильный режим ночной. Но для меня самое трудное – это сохранение автономии, при этом очень важно же творческое понимание.
Согласилась рассказать о своей семье и заведующая музеем Петербургского театра имени Ленсовета Вера Матвеева, младший сын, который учится в театральной академии, а муж – актер того же театра Владимир Матвеев. Опыт Веры Матвеевой существенно отличается от опыта Марины Дмитревской.
Конечно, театр занимает огромную долю и домашних дел тоже, и, что называется, стоя у плиты или полося белье, все равно но голова занята проблемами, связанными с театром. Ну, например, я когда сюда пришла после института летчасть и увидев, какой здесь архив, моей мечтой стало, чтобы это все увидели зрители. Ну и вот мечта моя осуществилась только вот-вот. Прошло 25 лет.
Вот это как-то влияет вот именно на семейную жизнь? Как вы думаете, она иначе выглядела бы, если бы не эти театральные заботы?
Время семье отдаю, слава богу, 2 сына выращены. Мама, которая моя с нами живет, и родители мужа, к которому мы каждое лето на Урал ездим. Все, слава богу, не брошены, не кинуты. Уральские наши вояжи каждое лето их обожают и дети, и я. Но я должна сказать, что летом, у нас длинный отпуск. К концу отпуска все равно уже и мужа тянет в театр, да и меня.
Семья – это не только вы и дети, и мама. Это все-таки еще и папа, наверное, муж.
Поскольку муж у нас большой актер, не просто актер, один из самых ярких артистов города, он, так сказать, у нас центр вселенной. На его какие-то стрессы или наоборот радости семья ориентируется в первую очередь. Но это я понимала изначально. То есть вот когда мы здесь познакомились в театре, когда я пришла, то я понимала, что так будет. Мы прожили уже довольно длинную, детям уже 20 и 19 лет, и у меня никогда не было комплекса, что он центр ячейки общества. Если профессия совсем одинаковая, наверное, это сложнее. Я все-таки немножко критически отстраненный, так сказать, по профессии человек. Мы с ним не конкуренты, конечно же. Я знаю, такие семьи есть. Ну, вот у нас, например, Женя Филатов с Ирочкой, своей женой, тоже вот она театроведка. Они уже сколько лет больше даже, чем мы, они вместе. То есть это вполне гармоничные браки, наверное, получаются. Но это надо все равно. Знаете, ведь у театроведов есть амбиции.
Вы говорите, все крутится вокруг мужа. Но вот как это происходит? Новые роли, какие-то его неудачи или удачи. Это все отражается в семье?
Ну, конечно, это отражается в семье, потому что все равно человек готовится, ищет, что-то обсуждает с нами дома.
Вы бываете, конечно, на премьерах, на репетициях?
На репетициях, на прогонах, но, конечно, он потом спрашивает мое мнение, может что-то скорректировать. Но я всегда очень аккуратна в этих вопросах. Ну, во-первых, потому что я живу внутри театра и знаю, что все равно главный человек в корректировке актерской работы – это режиссер. И нужно всегда очень дозированно говорить артисту наедине какие-то вещи, потому что они могут не соединяться, собственно говоря, с режиссерским замыслом и с режиссерскими требованиями. Это неправильно.
Присутствует ли муж и отец, актер дома? Видит ли его семья?
Ну, вы знаете, у нас так складывается, что семья его видит. В последнее время он у нас активно востребован во всяческих фильмах, сериалах и прочее. А было ведь время, во-первых, когда этого ничего не было. Был только театр, особенно в 90-е годы, когда кино большое вообще пропало. И много времени проводил он дома. А поскольку актерская работа – это такая вещь, что можно целыми днями дома сидеть, если вообще не участвуешь вот в выпуске нового спектакля, ты же свободен. Дело даже не в том, что нам сложно, а ему самому сложно. Состояние безделья, молчащего телефона и как бы иллюзии невостребованности, она, конечно, мучительна для человека с серьезными амбициями и, самое главное, с возможностями большими. А бывали такие периоды? В эти периоды приходилось отвлекать чем-то, по дому какие-то проблемы, может быть, даже сочинять их порой, но чтобы была какая-то...
Видимость деятельности.
Да, конечно, да. Другое дело, что Владимир Михайлович, он человек читающий.
Ну, а возбить там что-нибудь соорудить?
Это он умеет очень хорошо. И он этим бывает, что и увлечен, и какие-то вещи дома сделаны его руками, пол перестелить или плитку переложить. И это его занимает, отвлекает.
А дети ваши вообще-то к театральной жизни куда-то вы их приобщали?
Они, безусловно, они с детских лет и на все премьеры ходят к нам, и не только на детские, а и на папины, там, и на какие-то другие. И на банкетах тут вместе с папой радуются. Я помню, им было 10 и 11 лет, когда вот один из папиных лучших спектаклей вышел — «Каренина Анна Вронский», где за Каренина Владимир Михайлович получил кучу всяких премий замечательных, включая «Золотой софит». И ребятам вот было 10-11 лет, и они были на «Каренине», и все прекрасно поняли, почувствовали, и радостно с нами потом праздновали. И софит мы тоже все вместе получали.
А бывали какие-то вот огорчения семейные именно на почве театра?
Ну, разные бывали моменты. Мы, например, уходили из театра вместе в свое время с Игорем Петровичем Владимировым, повздорив. Потом вместе вернулись к Владимиру уже. Я не могла остаться здесь, а он там.
Так все получается лучезарно в вашем рассказе.
Наверное, если бы я была более взрывной, нетерпимой, то какие-то актерские эмоциональные взрывы, стрессы я бы воспринимала, ну, как обиду, как оскорбление. Поскольку я понимаю природу этого, я могу отделить внешнее от внутреннего. Подлинные чувства от внешних проявлений, порой, может быть, не слишком красивых. Поэтому меня это никогда не сподвигало на какие-то скандалы, ссоры, разрывы и прочее.
Все-таки вы жена, вы в театре, приходят молодые актрисы. Возникала ли ревность?
Вы знаете, ужасно, но не бывало. Я какие-то увлечения эмоциональные мужа всегда воспринимала через призму творчества. У меня никогда не было такого, что это меня касается или что это касается семьи. Только для дела, для того, чтобы на сцене получилось. И меня это никогда не оскорбляло, не мучило. И, может быть, это неправильно. На самом деле, мужчина, наверное, должен чувствовать, что он вызывает какую-то бурю, так сказать, эмоций. Ну, так я устроена.
Вообще, рассказами полнится мир о всяких бурях в театре. И у вас, наверное, тоже на глазах что-то такое происходило. Ну, в театре.
Ну, у нас происходят всякие разводы, и разрывы, и романы, и все это понятно. Но вот серьезные проблемы в этом плане связаны, нас обошли.
О том, какие именно проблемы счастливо обошли семью Матвеевых, говорит Марина Дмитриевская.
Лучше, чтобы это были такие смешанные театральные браки. Хотя и в этом смысле не без трудностей. Вот, например, много лет такой легендарный союз Натальи Крымовой и Анатолия Фроса существовал, но при этом была же Ольга Яковлева, его муза, и думаю, что это была очень трудная тоже ситуация. Режиссер не может не влюбляться в актрису, с которой работает. Дай бог, это Таиров и Конин. И тогда театр строится на жену, но тогда страдают все другие. Если Мейерхольд действительно любит Трайх, а он действительно ее любил, то Бабанова будет из театра изгнана. Это все чревато, как говорится, вот такими творческими последствиями. Да и Крымову сильно повезло. Все-таки Анатолий Васильевич Фрос был выдающийся режиссер. А быть женой посредственного режиссера хорошему критику трудно. А выдающемуся режиссеру иметь женой посредственного критика, тоже не приведи Господь. Здесь вот эта палата меры весов. Ведь входишь в зал театральный, вот я вхожу, я не ненавижу премьеры, я хожу на рядовые спектакли, чтобы не было бы нашей прекрасной среды. Потому что с каждым ты в каких-то взаимоотношениях. И люди часто подозревают в тебе какую-то драматургию, или ты подозреваешь в них какую-то драматургию, которой нету. Больная среда, больные самолюбия. Трудно, трудно, трудно. Еще город тяжелый, у нас же очень тяжелый город.
А другие города, другие страны?
Например, я знаю семью эстонского режиссера Эльма Нюганина, который руководит прекрасным Таллинским городским театром. Просто я помогала ему здесь делать Аркадию в БДТ. У него замечательная жена, актриса, ведущая его театра. Они однокурсники. И у него три дочки, которые, я думаю... У меня такое есть подозрение, что когда-нибудь им поставят три сестры, а сам сыграет Чебутыкина. Вот. И, конечно, вся жизнь в театре, но жена берет на себя там дом и так далее. Такой эстонский вариант.
Говорила театровед Марина Дмитриевская.
Профессия в жизни семьи. Над темой работала Татьяна Вольская.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагутина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулит ли успех первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске? Об этом говорят Валерий Гартунг, Анатолий Локоть, Максим Рохмистров и Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены. Диктофон был у нас тоже. Все записи были.
Проблема внутри палестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Городок Скрунда, кодовое название комбинат, опустил после окончательного...
Мы можем года. Выступать коллекционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».